В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
14 декабря в Ялте ведут подачу воды по графику. Об этом сообщил подконтрольный России министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев. А также, по его словам, Ялта может оказаться в числе тех городов Крыма, где появятся опреснительные установки. На данный момент графики подачи воды действуют в Симферополе, близлежащих населенных пунктах. Ранее крымские власти озвучивали планы по строительству одной опреснительной установки в Симферопольском районе. Что же изменилось? Как будет выглядеть экономия воды в Ялте? Готовы ли к этому жители города? И как крымчане относятся к самой идее опреснения воды? Поговорим в эфире радио Крым Реалии. В студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Из-за падения притока воды в Счастливинское и Загорское водохранилище жителям Ялты будут подавать воду по 6 часов в сутки. 3 часа утром, 3 часа вечером. Об этом 7 декабря объявил подконтрольный России министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Черняев.
Мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту, это Счастливинское и Загорское водохранилище. По нашему плану, который разработан муниципальным образованием по сценарию, при приближении к 6 миллионам метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов. И с следующего понедельника переход на график подачи по 3 часа утром и 3 часа вечернее время.
С 14 декабря вот такой график подачи воды появится в Ялте на южном берегу Крыма. По словам Дмитрия Черняева, сейчас осуществляют поиск дополнительных объемов пресной воды для Ялты.
По дополнительным мероприятиям сейчас ведется разработка новых дополнительных объемов. По Большой Ялте дополнительные источники, которые позволят подать артезианскую воду, Голубой залив. Подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялты.
Вот как стало известно на совещании 7 декабря, подконтрольные России власти Крыма готовят площадки под строительство опреснительных установок. На данный момент уже не только в Симферополе, точнее в Симферопольском районе, как ранее об этом заявляли, но и в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Вот что по этому поводу сказал 7 декабря подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Мы договорились, что пилотный проект остроты ситуации он делает сейчас в городе Симферополь, но я имею в виду Фрунзе, там понятно, но для города Симферополь обеспечение. Однако все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки. Особенно те, которые находятся на берегу моря. Не надо тратить большие деньги для того, чтобы там тянуть трубу там 100 километров большого диаметра. То есть поэтому точно такая же ситуация касается, я имею в виду с точки зрения отработки мест для возможности установки опреснения. Это Судак, Керчь, Феодосия, коллеги. В данном случае еще 3 города. То есть отработать в полном объеме. Ну и вообще мы договорились, что для каждого района, поскольку ситуация индивидуальна, в данном случае отработать еще раз механизмы, источники и так далее, прямо по каждому району должен быть полный план действий.
Мы к теме водоснабжения всего Крыма, да, Крыма в целом, еще вернемся. Тут же на этом моменте нашего эфира я хочу обратиться к нашим слушателям, задать вопрос. Вот те наши слушатели, которые из Ялты, готовы ли вы к тому, что воду будут подавать по графикам 3 часа утром, 3 часа вечером, как это планируется с 14 декабря? Планируете ли как-то специально готовиться? Ну и такой общий вопрос сегодня для нашего эфира, для наших слушателей. Как относитесь к идее опреснение воды, потому что, видите, эта идея начинает набирать популярность, и появилась информация о том, что не только в Симферопольском районе российские власти Крыма такие опреснительные установки построят. И тут я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность как слушать нас на средних волнах, на FM-волнах, так есть возможность смотреть наши прямые эфиры на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Там есть очень удобная опция прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. свои какие-то, возможно, впечатления, вопросы к нашим спикерам. Если они будут по теме, будем их озвучивать. И напомню номера телефонов нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма, из Севастополя тоже. И тем более проблема дефицита воды для Севастополя тоже в какой-то степени актуальна. Кроме того, 044 490 29 05 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. По Ялте напомню, что в конце октября этого года российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что ситуация с водоснабжением Ялты стабильная, и власти не планируют вводить в городе никакие ограничения. В принципе, на протяжении года крымские власти признавали, что есть проблема с дефицитом воды, учитывая засуху и учитывая то, что нет воды из Днепра, но, тем не менее, указывали на то, что самый проблемный регион Крыма – это Симферополь и близлежащие населенные пункты. Но, как оказалось, буквально на протяжении последних нескольких недель южный берег Крыма эта проблема тоже не обошла стороной. С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Вот как тогда объяснил решение, исполняющее обязанности главы российской администрации Ялты Енина Павленко.
К огромному сожалению или к счастью, как житель Ялты, я сама видела и наслаждалась, и радовалась воде в кране 24 часа в сутки. Но сегодня, как оказалось, что мы совершенно не готовы к той ситуации, которая сложилась с водой. В пятницу мы вводим ограничения по подаче воды с 23 до 5 утра. Считаю, что это время максимально комфортное для населения. Неделю мы посмотрим, насколько это действительно оправдает те надежды, на которые так надеется Ялтинский водоканал. Это должно нам дать сохранение объема воды 15-20% от среднесуточного потребления. Вы, возможно, удивитесь, как и удивилась сегодня я, поскольку, ну, вроде бы ночью водой никто не пользуется. Откуда такая экономия? Так вопрос в том, что сети, которые сегодня существуют, и моральный и физический износ, который составляет более 50%, дают нам потерю с каждого литра воды ровно 500 грамм.
Это была Енина Павленко, исполняющая обязанности главы российской администрации Ялты в конце ноября. Она анонсировала то, что по ночам в Ялте начнут экономить воду, объясняла почему и говорила о том, что в ближайшее время станет известно, нужно ли Ялте еще экономить. И вот как раз 7 декабря стало известно о том, что с 14 декабря в Ялте вводят подачу воды по графикам 3 часа утром, 3 часа вечером. Интересуемся вашим мнением, наши дорогие слушатели, не только относительно того, вот, да, как жители Ялты воспринимают такие новости, но и в целом, поскольку сегодня в эфире будем возвращаться и к истории с опреснением воды, то интересно тоже ваше мнение, как оцениваете. Вижу, что у нас под YouTube-трансляцией некоторые пишут о том, что это хорошая идея, спрашивают под Facebook-трансляцией, что с ресторанами, больницами и так далее, тоже без воды. Но тут можно сказать, что по поводу больниц, школ и детских садиков, по крайней мере, до этих пор сохранялся там, да, объем необходимый, который должны были поставлять для социальных так называемых объектов, а вот уже тут больше вопрос по поводу того, как будут частные пользователи получать воду. Кроме того, вижу у нас комментарии, пишут под Facebook-трансляцией «Хай из России беруть воду». И комментарий, если сейчас он у меня... Ага, и вот тоже комментарий. Только недавно говорили, что идея с опреснителями отпала из-за стоимости. Вернемся обязательно к теме опреснения, потому что действительно неоднозначное заявление по этому поводу. Призываю звонить, в частности, наших слушателей из Ялты. Как вы будете ли как-то специально готовиться к этому новому режиму, да, когда вода будет только утром и вечером? Интересовались ли вы уже опытом, возможно, у жителей Симферополя, как они экономят воду? Звоните нам 8 800 10 06 926. Я напомню, что с 2014 года в Крым не поступает вода из Днепра по Северокрымскому каналу. Позиция государства Украины, что днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации полуострова России. Соответственно, с 2014 года Крым очень зависим от осадков. И вот так получилось, что на протяжении последнего года осадков в Крыму было немного. И, учитывая это, запасы воды в водохранилищах Крыма, прежде всего в Симферополе, в Симферопольском районе, они, как вы даже можете видеть сейчас, у нас видео есть, ну, скажем так, снизились снизились до минимума, продолжают снижаться. Сегодня, к слову, на заседании оперативного штаба по водообеспечению была информация о том, что планируют выкладывать в открытый доступ свежие данные, да, относительно запасов в крымских водохранилищах, чтобы жители ориентировались, как обстоят дела. Ну и вот на протяжении этого года мы наблюдаем, как подконтрольные России власти Крыма ищут разные способы того, как быть с водоснабжением тех или иных районов Крыма, прежде всего Симферополя. Можно напомнить о том, что с сентября Симферополь, близлежащие населенные пункты, экономят воду. Как раз-таки там есть подача воды уже по графику. Это примерно то же, что ждет и жителей южного берега Крыма с 14 декабря. Пока же в Ялте воду отключают только на ночь. Перед эфиром мы пообщались с активистом общественной организации под названием Антикоррупционное бюро Республики Крым Валентином Белогрудовым. Это активист этой организации в Ялте. И задали ему вопрос, в частности, о том, готова ли, по его мнению, Большая Ялта, то есть Ялта и близлежащие населенные пункты, к такой экономии.
Я хочу вам сказать, я нахожусь в Форосе. У нас на протяжении, вот я здесь 30 лет нахожусь, кемпинг Крым. И у нас не было ни разу сбоя. Постоянно, круглые сутки идет вода. Кроме того, у нас стоят резервные емкости. И если вдруг, например, не будет воды, то мы перейдем на емкости. Так что у нас нет абсолютно никакой проблемы. Как оно будет дальше, не знаю. Но я рассчитываю на то, что мы сможем обеспечить своих гостей, в крайнем случае, с помощью тех резервных емкостей, которые у нас есть. На всякий случай. Это мы еще поставили лет 10 тому назад емкости. Мы как делаем? Идет вода под большим давлением, и получается расход большой, потому что гости наши не совсем следят за тем, чтобы вовремя кран закрывать. Поэтому мы закачиваем емкости, а потом с потеком оттуда идет вода. Она идет с меньшим давлением, и поэтому мы таким образом экономим воду.
К идее опреснять воду Валентин Белогрудов относится позитивно.
Чем быстрее, тем лучше. Вот эти установки по опреснению как можно быстрее надо ставить. Потому что север Крыма уже давно мучается, а от ЮБК надо ли тому, что рядом находится бывшая дача Горбачева. Видно, сюда водяное было подведено серьезное. А мы на этой линии находимся, поэтому у нас постоянно. Вот, но я думаю, что есть необходимость в том, чтобы опреснение делать. Все равно, так или иначе, Крым мучается. Северная и Симферополь в том числе. Я думаю, что надо делать.
Это был Валентин Белогрудов, активист общественной организации «Антикоррупционное бюро Республики Крым», так она называется, в Ялте. Спросили мы перед эфиром, поинтересовались его мнением. Вот видите, он довольно-таки оптимистично настроен, потому что говорит, что Ялта и так уже имеет такие определенные технологии экономии воды. Посмотрим, как это будет, конечно, с 14 декабря. Напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность не только к нам позвонить, вы можете написать нам под YouTube или Facebook трансляции. Я вижу, что под Facebook трансляции есть, вот буду по ходу цитировать те комментарии, которые успеваю прочитать. Крымчаны дали буде тільки гірше, не вірте вашим керівникам. Кто-то пишет о том, что при Украине таких проблем не было. Вот есть у нас слушатели, которые пишут, что очень им жаль крымчан, но на самом деле Россия, цитирую, не щадить украинцев на Донбассе. Это комментарий под Facebook-трансляцией, а напомню также, что трансляция у нас есть на YouTube-канале Крым Реалии, там тоже есть комментарии, и я по возможности буду читать их и озвучивать в нашем эфире. Хочу отметить, что сегодня в нашем эфире мы отталкиваемся от тех новостей, которые прозвучали на заседании оперативного штаба подконтрольного России правительства Крыма относительно ситуации с водообеспечением Крыма. Прозвучала информация о том, что с 14 декабря экономия воды, точнее подача воды по графикам, начнется в Ялте 3 часа утром, 3 часа вечером. Кроме того, прозвучала информация о том, что в Ялте тоже может появиться опреснительная установка, как минимум рассматриваются варианты строительства опреснительных установок теперь уже не только в Симферопольском районе, но и в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии» под YouTube-трансляцией, комментарий нашего слушателя. Я так понимаю, изначально было понятно, что Крым очень дорого обходится России, поэтому никаких опреснителей воды не будут строить. Дешевле будет отдать Крым назад Украине, нежели строить опреснительные станции. Что вы думаете по этому поводу? Пишите нам или звоните 8 800 10 06 926. Сейчас как раз мы и поговорим о том, какие решения предлагают российские власти. Ранее не исключали уже в подконтрольном России правительстве Крыма, что вот тот режим экономии воды, который с сентября появился в Симферополе, в близлежащих населенных пунктах, может продлиться до конца 2021 года. Что планируют сделать на протяжении вот этого времени, пока будут таким образом экономить воду? Сергей Аксенов анонсировал, что ситуация с дефицитом воды в Симферополе решится в марте 2021 года благодаря новым скважинам. Об этом он заявил в конце сентября. По его словам, подземные источники будут использоваться до момента строительства опреснительной станции, той, которая должна была появиться в Симферопольском районе, и та, относительно которой Сергей Аксенов уверяет, что нашли уже подрядчиков для строительства этой опреснительной станции. И, наверное, стоит добавить, что сам Сергей Аксенов ранее отмечал, что активное бурение скважин может, ну, скажем так, навредить окружающей среде в Крыму, в частности, повлиять на качество воды в этих самых скважинах, которые будут бурить. Вот эта станция, опять-таки, опреснительная, которую анонсировали ранее, она должна появиться в Симферопольском районе. Между тем, что интересно, спустя буквально несколько дней после этого заявления Сергея Аксенова в конце сентября, вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, который курирует вопросы Крыма, заявил, что установка опреснителей на полуострове пока не требуется. Вопрос с запасом воды планируется решить с помощью водозаборов и водохранилищ. До конца года на Крымском полуострове, по последним данным, планируют пробурить 28 новых скважин, 20 в Крыму и 8 в Севастополе. Также можно напомнить о заявлении Сергея Аксенова относительно частных скважин. По его словам, власти намерены принудительно выкупать частные скважины там, где это может, ну, понадобиться для снабжения Крыма. И напомню также, что 7 декабря прозвучала информация о том, что опреснительные установки, которые вроде как уже сказали не очень нужны, но уже сегодня стало известно о том, что они могут появиться еще и в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Что думают по поводу опреснения воды сами крымчане? Наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» не так давно задали вот этот вопрос. Как относитесь к идее опреснения воды жителям Феодосии и Симферополя? Давайте послушаем небольшой опрос.
Вы на подводной лодке служили? Знаете, что такое пить опресненную воду? Это значит посаженные почки, испорченные зубы. Вот у меня как бы негативное отношение к этой проблеме.
Я считаю, что опреснители, там, где курортные города, которые к морю относятся, давно надо было делать, ставить опреснители для воды.
Я думаю, что опреснение воды, если это решит проблему в Крыму с водой, то это необходимо. Если есть другой выход, то, конечно же, нужно выбирать тот выход, который подешевле и более допустимо.
Недра-то выкачивают, но их же надо как-то пополнять. Это не решение проблем скважины.
Ситуация, которая сложилась в Крыму с водой, она очень плачевная. Вот. И это один из выходов, наверное, как-то более комфортно представить свою жизнь в дальнейшем.
Необходимо хотя бы для технических нужд Крыма. Почему-то, что агропромышленность Крыма, считайте, загинается. Несмотря на высокую цену воды, все равно это окупится.
Это был опрос жителей Феодосии и Симферополя. И, конечно, интересно ваше мнение, наши дорогие слушатели, что вы думаете по поводу идеи опреснять воду в Крыму. У вас есть возможность или к нам позвонить 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, из Севастополя также, или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции, как это уже некоторые слушатели делают. К нам присоединяется в эфир Елена Каюкова, доцент кафедры гидрогеологии Санкт-Петербургского государственного университета и доцент кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Санкт-Петербургского горного университета. Елена Павловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пока складывается такое впечатление, что крымские власти не знают наверняка, что, какой вариант будет использован как основной для водоснабжения Крыма. То ли это будут опреснители, то ли это будет использование воды из подземных источников. Какой вариант, по вашему мнению, может быть в ситуации, в которой Крым сейчас находится, самым подходящим?
Ну, знаете, вот у меня такое мнение, поскольку я Крымом занимаюсь очень давно, и я хочу сказать, что вот полноценной альтернативы Северо-Крымскому каналу нет, просто нет. И спасти положение может только, если везде по чуть-чуть, понимаете, вот экономить там оборотное водоснабжение, использование повторно. Ну, в общем, с моей точки зрения, вообще самое главное, это чтобы как-то вот в одних руках было руководство, такая эффективная система руководства вот с всеми возможными, возможными получениями водных ресурсов. Вот что касается опреснительных установок, не очень вообще нравится эта идея. Мне кажется, это просто, ну вот, ну, крайний случай. Вот, может быть, Северный Крым и так далее. Для технических нужд это слишком дорогое удовольствие. Для питья это не очень хорошая вода. То есть существуют некоторые работы, где, в общем-то, пишут, что это не очень хорошо для человека использовать опресненную воду. Потом отходы производства, рассолы, куда их девать? Тем более, если Крым – это курорт. То есть это такая проблема, и мне кажется, это не решит проблему. Тут нужно просто вести по чуть-чуть. Например, бороться с испарением. Придумывать какие-то системы, чтобы с поверхности водохранилищ и каналов защитить это испарение. Есть тоже такие технологии сейчас известны. Экономить. Потому что, ну, не секрет, у нас, когда вода есть, мы ее не шибко экономим. Когда много, скажем, сильные паводки, закачивать воду. Ну, то есть вот водохранилище дополнительное строить. Ну, субмаринные источники. Существует, конечно, разное мнение на этот счет, но за рубежом ведь пользуются такой водой, правильно? Или можно брать ее еще, пока она не стала субмаринной, разгрузка на поверхности. Ну, то есть тут много таких маленьких решений, которые вкупе могли бы как раз и выправить ситуацию.
Я вижу, что у нас вот в комментариях под трансляцией есть два вопроса. Я сразу эти два вопроса к вам озвучу. Они касаются как раз-таки темы опреснения и темы бурения новых скважин, потому что в Крыму, ну, достаточно большое количество скважин уже. Я думаю, вам это известно. По поводу скважин спрашивают относительно того, какие это будет иметь экологические последствия. А касательно опреснения воды спрашивают, есть ли в России такие технологии для того, чтобы построить такие опреснительные установки и какую роль в таких планах может сыграть то, что Крым находится под санкциями?
Ну, я, честно говоря, не владею ситуацией по поводу технологий. Невозможно взять больше, чем оно есть, к сожалению. Мне кажется, что бурение – это тоже не выход, чтобы вот так много-много-много бурить.
Как вы считаете, как дальше может складываться ситуация? Вот уже на данный момент мы наблюдаем дефицит на южном берегу Крыма. С 14 декабря обещают, что будет подача воды по графику и в этой части полуострова. И учитывая то, что пока те планы, которые звучат, это либо опреснение, либо бурение новых скважин, также обещают, что параллельно будут проводить и ремонт сетей водоснабжения. Вот если отталкиваться от этих трех планов, как вы считаете, как в ближайшее время может складываться ситуация? Возможно, вы можете подсказать, к чему готовиться крымчанам, потому что буквально пару месяцев назад еще южный берег Крыма даже и не знал, что у него могут быть проблемы.
Ну, я искренне сочувствую крымчанам. Прямо Крым для меня прям... Я люблю очень Крым. Крым для меня прямо боль. Вот правда, я все время слежу за проблемами водными. Вот, я вообще просто, конечно, очень переживаю. Ну, я бы первым делом, конечно, это трубы, потому что там столько много теряется. Вот, но как это сделать быстро, качественно, я не знаю. То есть это должно быть какое-то очень, очень грамотное, очень властное руководство, в первую очередь. Ну и, конечно, нужно, в общем, бурить, но очень осторожно. Много не нужно. Вот у меня такое мнение.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Елена Каюкова, доцент кафедры гидрогеологии Санкт-Петербургского государственного университета, доцент кафедры гидрогеологии инженерной геологии Санкт-Петербургского горного университета. Вижу, спрашивают у нас относительно того, как эксперты из Санкт-Петербурга могут комментировать проблемы Крыма. Дело в том, что у Елены Каюковой несколько научных статей посвящены как раз-таки проблематике воды в Крыму. Что касается потери в трубах, вот тема, о которой коснулась Елена Каюкова, тут можно отметить, что и в самом правительстве Крыма ранее упоминали о том, что потери при поставках воды по сетям водоснабжения в Крыму, они превышают в некоторых районах Крыма 50%. То есть вы можете себе представить, что если брать литр воды, который идет по трубе, то половина от этого литра, она просто пропадает в землю. И вот одна из того ряда мер, которые были предложены для финансирования российскому бюджету, российскому правительству, в частности, звучала информация о том, что будут ремонтировать эти трубы, что-то уже ремонтируют, но, конечно, те темпы ремонта, они не совсем соответствуют масштабам проблемы. Обещала, что буду комментировать, точнее, цитировать ваши комментарии под YouTube, под Facebook трансляцией. Начнем с Фейсбука. Вижу, что спрашивают, а как же водопровод по мосту с Кубани? Боятся, что мост не выдержит? Это вопрос такой у нашего слушателя. Спрашивают по поводу того, как же вода с Байкала по трубам «Газпрома». Кроме того, есть комментарий слушательницы. Для нас эти проблемы с водой – последний толчок, чтобы продать имущество, уехать в Украину. Уже работаем над этим. Вот такая вот грустная история. Пишут наши некоторые слушатели о том, что Крым врятує тільки Україна. Также есть у нас комментарий под Facebook-трансляцией, что в Саудовской Аравии, я так понимаю, опресненная вода используется для технических целей, для питья она непригодна. Несколько комментариев под YouTube-трансляцией. Цитирую. «Кремль полностью устраивает дефицит воды в Крыму, отток с полуострова мирного населения облегчает милитаризацию Крыма». Пишут о том, что Крым, Украина, сегодня началась первая фаза деоккупации. Это я так не совсем поняла, с чем вы это связываете, с заявлением по поводу графика в Ялте. Уточните, пожалуйста, интересно. Пишут о том, что дешевле не будет, в любом случае придется России расплачиваться за аннексию. Кроме того, спрашивают... тот вопрос, который я уже привела в разговоре с нашей гостьей. Новые скважины – это для сегодняшнего дня. Что ждет Крым завтра? Засоление, засуха, полное обезвоживание. Опреснение лучше, но деньги на него, ну, тут цитирую, украдут раньше, чем опреснят первый литр воды. Что касается... будем обо всем по порядку. Опять-таки напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность комментировать то, что вы слышите. Возможно, у вас уже есть свое мнение, которое сложилось относительно... ситуации с водой для Крыма и в Крыму. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926 бесплатный номер для звонков из Крыма, из Севастополя. Кроме того, есть у нас трансляция на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Там прямо под трансляцией, параллельно с трансляцией, можете оставлять свои комментарии и свои какие-то замечания, возможно, вопросы к нашим гостям эфира. Отмечу, что не так давно, этой осенью, вопрос бурения новых скважин комментировал в эфире радио «Спутник» в Крыму Анатолий Копачевский, старший преподаватель кафедры водоснабжения, водоотведения, сантехники Академии строительства и архитектуры КФУ. В интервью радио «Спутник» в Крыму он отметил, что большие объемы воды, которые вынуждены сегодня поднимать в Крыму из скважин, чтобы обеспечивать Симферополь, прилегающие районы, могут привести к засолению горизонта в том случае, если забор воды не будет контролироваться.
Действительно, если совершаются очень большие водоотборы из подземных водоносных горизонтов, то по закону сообщающихся сосудов морская вода может занимать эти, как вы говорите, горизонты или полости земные. И таким образом мы ее получаем в водоносном горизонте. Но ситуация у нас на самом деле безвыходная. То есть у нас есть город 500 тысяч человек, город Симферополь. В таком же неблагоприятной ситуации находится Севастополь на сегодняшний день. Также мы говорим о том, что на Евпатории идут там 2-метровые трубы, и без воды мы должны там остановить жизнь. То есть, к сожалению, это делать мы не можем, то есть социум должен существовать. Другой вопрос, как обеспечить такой водоотбор, чтобы не происходило засоление, нужна многолетняя аналитическая работа, как вот в Советском Союзе когда-то проводилась, была гидрогеологическая партия, делалась модель подземных вод по всему Крыму. Было понятно, какой водоотбор можно осуществлять, какой водоотбор осуществлять нельзя, какие разгрузочные горизонты подпирают и делают заслонку для потока морской воды. Это все в Советском Союзе существовало. Нужно сейчас создавать вот эту гидрогеологическую модель Крыма с тем, чтобы понимать, что в каком месте необходимо подпитывать водоносные горизонты технической водой, в каком месте нужно отбирать, но не более какой величины, чтобы не происходило засоление. И в этом случае мы сможем создать такую гармоничную систему.
Это был преподаватель КФУ и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник» в Крыму. Ранее этой осенью он дал комментарий. Упомянул он, в частности, о Севастополе, где тоже наблюдается определенная проблема с водой и тоже принимаются меры. В частности, мы упоминали о том, что в Севастополе до конца года планируют еще 8 скважин пробурить. Вижу, что у нас под YouTube-трансляцией есть комментарий по поводу того, что на Кубани в России тоже дефицит воды. Тут, наверное, лучше скажут, если у нас есть слушатели, я знаю, что наше радио на Кубани слышит, вы можете позвонить, рассказать нам, потому что информация о том, что засуха на Кубани, она действительно была и подтверждалась из открытых источников официальными органами власти. Что касается комментария Анатолия Копачевского, я тут хотела бы дополнить, что он также комментировал ситуацию с водоснабжением на южном берегу Крыма, и он сказал о том, что для того, чтобы ЮБК не испытывал вододефицит, нужно накапливать в резервуаре и водохранилище воду из родников и водопадов в момент их полноводья. При этом опреснение Копачевский назвал, процитирую тут, последним доводом королей. По его словам, сейчас важнее собрать всю воду в водохранилищах, посчитать объемы подземных вод и составить гидрологическую карту полуострова. Мы сейчас делаем небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вижу комментарий под нашей Facebook-трансляцией. Процитирую. «Крым – пустыня без Украины. Опреснение дорогое. Вода непригодная для населения. Только техническая. Огромная затрата электроэнергии. А с ней в Крыму тоже проблемы. Воды нет и взять неоткуда». К слову, вот по поводу затраты электроэнергии, это тоже, да, действительно очень интересный вопрос, потому что опреснение воды – это в таком плане очень затратная, да, в плане электроэнергии история, поэтому интересно, если планируется уже даже строительство не одной опреснительной установки, а 5, если я правильно, да, посчитала, в Ялте, Судаке, Феодосии и Керчи, и в Симферопольском районе, тогда действительно вопрос. Ну, вы видите, что даже спикеры в нашем эфире из России, специалисты, они указывают на то, что, ну, сомнительна эта идея с опреснением воды, хотя, если послушать крымчан, то многие крымчане, в принципе, согласны на такой вариант. При этом есть те, которые указывают, что вот у кого был опыт, да, скажем так, потребление этой опресненной воды, они обращают внимание на то, что все-таки не так все просто, как кажется, что вот воду опреснят, и что она будет пригодна для питья, например, или же даже для технических нужд. А если для технических нужд, тогда вопрос, готовы ли крымчане, например, платить за такую воду. Да, я напомню нашим слушателям, что есть у вас возможность комментировать наш эфир, и я вот как только будет у меня возможность, прочитаю ваши комментарии, те, которые были по теме, приведу. Напомню, что с 2014 года в Крым не поступает вода из Днепра, и позиция украинских властей, что вода по Северо-Крымскому каналу, как это было до 2014 года, днепровская вода пойдет только после деоккупации полуострова по России, при этом действительно, со стороны подконтрольных России властей Крыма, то, о чем упоминают некоторые наши слушатели под YouTube-трансляцией, звучат заявления о том, что якобы Крыму вода из Днепра и не нужна. Тем более, что в российском правительстве заявляют о готовности выделять десятки миллиардов рублей на то, чтобы найти все-таки способ снабжения Крыма пресной водой. И вот на протяжении года мы наблюдаем, какие методы, да, для того, чтобы в Крыму появилась пресная вода, какие методы согласовывает на уровне правительства Крыма или правительства России или подконтрольного России правительства Крыма. Слышали мы о том, что будут бурить новые скважины, слышали о том, что будут строить опреснительные установки. При этом в российском правительстве якобы говорят, что приоритетный все-таки вариант бурения скважин. Упоминали мы о том, что до конца года 28 новых скважин появится на Крымском полуострове, 20 в Крыму и 8 в Севастополе. Ну и при всем при этом стоит обратить внимание на то, что и международные организации указывают на то, что Россия, которая оккупировала Крым, она несет полную ответственность за вот такие гуманитарные потребности крымчан, как потребление воды. И вот, к слову, что касается запасов воды, можно напомнить тут о том, что в украинском правительстве, а также, например, в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым обращали внимание на то, что тех запасов пресной воды, которые на момент, в принципе, на протяжении этого года наблюдались в крымских водохранилищах, их достаточно для потребления местными жителями. Что касается местных жителей, то тут вопрос больше в потерях воды в сетях водоснабжения. Что же касается каких-то больших объемов потребления для сельского хозяйства или для промышленности, а именно туда направлялся основной объем воды по Северо-Крымскому, который поступал в Крым по Северо-Крымскому каналу, то, ну, тут, в принципе, это украинские власти подтверждают, что да, действительно, в сельском хозяйстве и в промышленности, возможно, воды не хватает, но это уже проблема России, которая, как утверждают в Украине, оккупировала Крым в 2014 году. Что касается также позиции российского руководства по поводу воды в Крыму, то интересное заявление не так давно сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопрос аннексированного Крыма в российском правительстве полуострова, в российском правительстве, простите. И он сказал о том, что дефицит воды в Крыму, в частности, объясняется тем, что крымчане ее воруют. Это фактически цитата. Сказал он о том, что стоит правоохранительным органам обратить на это внимание и привлекать правоохранительные органы для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, решим, как мы двигаемся дальше, и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходи в браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Немного напомним, о чем мы сегодня говорим. 7 декабря на заседании оперативного штаба по поводу водоснабжения, водообеспечения Крыма прозвучало заявление подконтрольного России министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева относительно того, что с 14 декабря экономия воды, а точнее графики подачи воды, появятся уже и в Ялте.
Мы наблюдаем в настоящее время минимальные притоки в основные водохранилища, которые питают Большую Ялту, это Счастливинское и Загорское водохранилище. По нашему плану, который разработан муниципальным образованием по сценарию, при приближении к 6 миллионам метров кубических наполнения мы должны перейти к плановому снижению подачи воды. По плану мероприятий с 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов. И с следующего понедельника переход на график подачи по 3 часа утром и 3 часа вечернее время.
По словам Черняева, сейчас осуществляют поиск дополнительных объемов пресной воды для Ялты.
По дополнительным мероприятиям сейчас ведется разработка новых дополнительных объемов. По Большой Ялте дополнительные источники, которые позволят подать артезианскую воду, Голубой залив. Подготовлены мероприятия, расчеты и необходимая площадка для планируемого строительства опреснительной установки для Ялты.
При этом, как стало известно на совещании 7 декабря, подконтрольной России власти Крыма готовят площадки под строительство опреснительных установок не только в Симферополе, как заявлялось ранее, да, в Симферопольском районе, но и уже в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Вот что по этому поводу сказал на заседании оперативного штаба 7 декабря подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
Мы договорились, что пилотный проект учетом остроты ситуации, он делается сейчас в городе Симферополь, но я имею в виду Фрунзе, там понятно, но для города Симферополя обеспечение. Однако все наши муниципальные образования, которые сидят на подземных источниках, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки. Особенно те, которые находятся на берегу моря, не надо тратить большие деньги для того, чтобы там тянуть трубу там 100 километров большого диаметра. То есть поэтому точно такая же ситуация касается, я имею в виду с точки зрения отработки мест для возможности установки опреснения, это Судак, Керчь, Феодосия, коллеги. В данном случае еще три города. То есть отработать в полном объеме. Мы вообще договорились, что для каждого района, поскольку ситуация индивидуальна, в данном случае отработать еще раз механизмы, источники и так далее. Прямо по каждому району должен быть полный план действий.
Что касается опреснения воды, мы спрашивали тут ваше мнение, наши дорогие слушатели. И вот как раз пока наши спикеры и участники эфира говорят, я тут стараюсь выписать себе ваши комментарии, чтобы все озвучить. Мы задавали вам вопрос, как вы относитесь к опреснению воды, готовы ли, да, к тому, чтобы, например, потреблять так или иначе опресненную воду в Крыму. И наши коллеги с телепроекта «Крым Реалии» не так давно сделали опрос на улицах Феодосии и Симферополя, спросили, готовы ли... как относитесь к идее опреснения воды? Давайте послушаем, что сказали жители Симферополя и Феодосии.
Вы на подводной лодке служили, знаете, что такое пить опресненную воду? Это значит посаженные почки, испорченные зубы. Вот у меня как бы негативное отношение к этой проблеме.
Я считаю, что опреснители, там, где курортные города, которые к морю относятся, давно надо было делать, ставить опреснители для воды.
Я думаю, что опреснение воды, если это решит проблему в Крыму с водой, то это необходимо. Если есть другой выход, то, конечно же, нужно выбирать тот выход, который подешевле и более допустимо.
Недра-то выкачивают, но их же надо как-то пополнять. Это не решение проблем скважины.
Ситуация, которая сложилась в Крыму с водой, она очень плачевная. Вот. И это один из выходов, наверное, как-то более комфортно представить свою жизнь в дальнейшем.
Необходимо хотя бы для технических нужд Крыма. Почему-то, что агропромышленность Крыма, считайте, загинается. Несмотря на высокую цену воды, все равно это окупится.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вот стараюсь успевать за огромным количеством комментариев в социальных сетях. Напомню, что наша трансляция есть не только на радио, но вы можете также зайти на Facebook-страницу «Крым Реалии» и на YouTube-канал «Крым Реалии». И там есть очень удобная опция оставлять комментарии, вопросы. Что пишут наши слушатели? То, что я уже успела себе сохранить. Наш слушатель под Facebook-трансляцией пишет о том, что днепровская вода наилучшая, но когда в Крыму будет сухо, подойдет и опреснительная. Опресненная, наверное. наверное, да, и о цене никто не скажет. Когда пить хочешь, не до торга. Также пишет слушательница о том, что колодцы тоже отбирают у крымчан. Вот, к слову, интересно, если вы уже столкнулись с таким фактом, то, пожалуйста, напишите нам в редакцию «Крым Реалии». Есть форма обратной связи на сайте «Крым Реалии». Можете там просто указать, что ваше письмо на радио. Или же можете вот на наш номер телефона, который сейчас работает в режиме прямого эфира, после программы позвонить, оставить свой комментарий. Потому что действительно не так давно, этой осенью, российский глава Крыма Сергей Аксенов, он заявлял о том, что он не исключает возможности, что будут принудительно изымать у крымчан те скважины, которые могут понадобиться для снабжения Крыма. Сергей Аксенов употреблял формулировку «принудительно выкупать», но он не исключил, что могут быть такие случаи, когда крымчане будут отказываться, например, продавать свои скважины. Ну, к тому же мы же не знаем, за сколько эти скважины планируют купить. При этом он отметил, что он не исключает, что будет смысл привлекать правоохранительные органы к тому, чтобы вот такой выкуп скважины состоялся. Поэтому очень интересно, если действительно уже кто-то из наших слушателей или из ваших знакомых и родственников в Крыму с этим столкнулся, пожалуйста, расскажите нам. Напомню, что вы можете нам или написать в редакцию, или оставить свою историю у нас на автоответчике 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и для сообщений из Крыма в режиме автоответчика тоже. Кроме того, есть возможность, если вы на материковой части Украины находитесь, 044-490-2905, этот номер телефона тоже работает в режиме автоответчика, тогда, когда мы не в прямом эфире. Комментарии на Ютубе. Вижу, что предлагают некоторые наши слушатели использовать через мост, через Керченский пролив, ведрами через мост, пишет наш слушатель или слушательница. Один из слушателей передает привет из Израиля, где, к слову, активно используют технологию опреснения, пишет о том, что крымчане будут пить воду по цене Кока-Колы при опреснении. На YouTube-канале «Крым Реалии», к слову, недавно вышел сюжет о том, сколько может стоить опресненная вода. Много интересных фактов там, как раз-таки базируясь на опыте Израиля. Реагирует наш слушатель под Facebook-трансляцией на заявление крымских властей нынешних, что не нужна днепровская вода, пишет, ну, не нужна вода, и хорошо, нам больше останется. Пишет слушательница под Facebook-трансляцией. Для проведения днепровской воды в Крым в Севастополе было раза в 3 меньше населения, и воду давали 2 часа утром и вечером. Было всего 3 района и никакой растительницы. Степ и ковыль. Спрашивают, зачем трубы новые прокладывают, если неоткуда течь в воде. Пишет также одна из наших слушательниц, мне больно смотреть в Симферополе на бабулю, которая несет бутылек воды от бочки, но она хотела в Россию. Это цитата. Напомню, что власти, крымские власти, нынешние подконтрольные России власти Крыма, уверяют, что есть средства из российского бюджета, которые были выделены на решение проблемы с водой. В Крыму рассматривается целый комплекс мероприятий, и это, в частности, вероятно, строительство опреснительной установки. Сначала речь шла об одной опреснительной установке, потом о другой. Теперь уже говорят о том, что в нескольких городах Крыма могут появиться эти опреснительные установки. При этом, что интересно, вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин сказал, что опреснительная установка – это все-таки вариант про запас. Пока что ориентируется на бурение новых скважин. До конца года в Крыму должно, на Крымском полуострове должны появиться 28 новых скважин, 20 в Крыму и 8 в Севастополе. Ну и, конечно, будем дальше следить за ситуацией относительно того, как вот эти самые процессы будут влиять на окружающую среду в Крыму, во-первых, а во-вторых, на качество самой воды, которую будут из этих подземных скважин добывать. Сделаем небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии» «Крымский вечер».
продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Не могу оторваться от ваших комментариев под нашей YouTube и Facebook-трансляцией. Это все-таки отличная опция для тех слушателей, которые, возможно, или стесняются возможности позвонить, или, возможно, так комфортнее. Я вот, например, тоже не знаю, какой опцией я бы пользовалась, если бы слушала или смотрела эфиры радио «Крым Реалии». Поэтому напоминаю, вы можете не только нам звонить, но и можете оставлять свои комментарии под YouTube, Facebook-трансляцией или писать нам в редакцию «Крым Реалии». В этой части нашей программы мы поговорим о мониторинге российских фейков в украинских СМИ. Очень интересное исследование проводит ресурс «Детектор Медиа». Это украинский, ну, для меня сайт, потому что я часто его использую как сайт, но я так понимаю, что это организация намного масштабнее. Так вот, начали проводить исследование российских дезинформационных нарративов. Скажем так, сложно, но дальше будет понятно, о чем речь. В сентябре-октябре этого года в течение 7 недель эксперты проводили исследования в общенациональных украинских СМИ и в региональном медиапространстве 8 областей – Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской. В каждой области анализировали онлайн-издания, новости телевизионных каналов, телеграм-каналы, фейсбук-страницы, которые распространяют политические новости. Самые распространенные пропагандистские штампы по итогам этого исследования. Вот тут будут сейчас, да, цитаты, такое обобщение того, как этот штамп выглядит. Например, что Украина – это недогосударство, 337 упоминаний. Украина – нацистское государство, 181 упоминание. Внешнее управление Украиной – 163 упоминания. Отмечу, опять-таки, что речь идет об украинских СМИ или общенациональных, или региональных. В Украине нет российской агрессии, идет гражданская война, 134 упоминания, Украину спасет дружба с Россией. Кроме того, довольно-таки популярны такие нарративы, как то, что украинский политик и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук – это надежда Украины. Кроме того, довольно популярный нарратив относительно событий на Евромайдане или же революции достоинства в 2014 году. Есть некоторые нарративы, которые касаются и Крыма, что якобы в российской оккупации и попытке незаконной аннексии Крыма виновата Украина. Об этом, обо всем мы поговорим с нашим гостем. К нам присоединяется в эфир Атар Давженко, руководитель Центра мониторинга и аналитики общественной организации «Детектор Медиа». Атар, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот спустя 6 лет с момента начала агрессии России против Украины, как бы вы оценили интенсивность фейкотворчества относительно того, что происходит в Украине?
Ну, здесь я должен сразу сказать, что речь идет не обязательно о фейках, да, то есть и мы говорим, это сложное понятие, дезинформационный нарратив, именно потому, что месседж, который доносят эти сообщения, он дезинформирует общество, но при этом не обязательно каждое сообщение ложь. Некоторые сообщения, в общем-то, или частично правдивые, или просто таким образом подобраны, чтобы влиять на общественное сознание. И в целом картинка, так называемый фрейм, оказывается искривленной. Но при этом это не обязательно фейки. Что касается интенсивности, мы исследовали пророссийскую дезинформацию во время избирательной кампании. В это время практически все дезинформационные усилия были направлены на то, чтобы поддержать оппозиционную платформу «За жизнь», то есть главную пророссийскую партию, и чтобы, соответственно, убедить ее потенциальных избирателей, что следует голосовать за нее и не следует голосовать за другие партии, в первую очередь партию президента «Слугу народа». Вот. Это было достаточно интенсивно, то есть таких сообщений было много, но они были локализованы в довольно небольшом количестве медиа. То есть это медиа, принадлежащие непосредственно Виктору Медведчуку через его бизнес-партнера Тараса Казака, непосредственно Сергею Левочкину, это группа «Интер», и еще такое гнездо медиа, которое финансируется из России беглыми соратниками Януковича. В регионах в основном распространялся тот же контент, который создают вот эти медиа. То есть в регионах, хотя в общем-то, есть представление о том, что это регионы пророссийские, там все поддерживают Россию и так далее. На самом деле местные журналисты очень мало создают контента, в котором была бы эта пророссийская дезинформация. Они в основном берут контент из этих центральных медиа, принадлежащих ОПЗЖ или от пресс-служб ОПЗЖ. Поэтому главный вывод заключается в том, что интенсивная дезинформация ведется буквально по десятку каналов, я имею в виду каналы информации, а не телеканалы. Телеканалов там, в общем-то, 4 или 5.
Вот. А насколько вот эти медиа, о которых вы сейчас упоминаете, ограничено их число, но как много людей потребляют информацию через эти каналы? Можно ли сказать, что это, ну, скажем так, огромный какой-то процент украинской аудитории или как минимум тот процент, который может влиять на политические события в Украине?
Процент большой. Мы провели, то есть по нашему заказу, по заказу детектора медиа, провели опрос. К сожалению, я так не вспомню, по каким ключевым словам искать, но это опрос о медиа потреблении и доверии к медиа в Украине. И что оказалось? В целом этим каналам, то есть каналам, которые принадлежат ОПЗЖ, ну, к сожалению, нельзя суммировать эти цифры, потому что каждому каналу там свой показатель доверия. Но доверяет отдельным каналам не больше 20% людей. Доверяет, это не значит, что они потребляют их новости каждый день или регулярно. Это значит просто, что в их голове эти каналы, скажем так, достойны доверия и внимание. По нашим наблюдениям, ну, то есть их рейтинг на самом деле на порядок меньше, да, их смотрит там 2%, 3% аудитории каждый из этих каналов, а совокупный рейтинг, ну, там, 6-7%, если говорить о каналах Медведчука, еще столько же, если говорить о канале Интер, но он, кстати говоря, намного менее интенсивно занимается пророссийской пропагандой. Вот. Ну, в целом, наверное, это часть общества, которая исчисляется более чем 10%, 10-15% общества подсело, скажем так, на эти каналы. В регионах такого, ну, сложно оценить медиапотребление в регионах, да, там есть местные медиа, есть центральные медиа, но в основном пророссийскую пропаганду распространяют маргинальные медиа, да, то есть медиа, которые не заботятся о своей репутации, которые могут себе позволить в том числе там фейки, пропаганду и так далее. В соцсетях, скажем так, тоже мы были, наверное, настроены на то, что сейчас мы увидим разгул пророссийской пропаганды, но мы его не увидели. На самом деле довольно скромно распространяются все эти месседжи, и в основном, опять же, это перепосты ОПЗЖ и ее медиа. То есть какого-то стихийного возникновения пророссийского контента мы не увидели в регионах.
Атар, не так много у нас времени, но есть вот буквально еще один такой вопрос, и начну с такого факта. Буквально вот на днях очень активно украинский Фейсбук обсуждал то, что украинский телеканал «Наш» показал в прямом эфире одного из представителей боевиков группировки ЛНР, Родиона Мирошника. Он был представлен не как представитель этой группировки, а как участник политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске. Ну, во-первых, насколько это вписывается в понятие стандартов журналистики, да, баланс мнений, все дела. И второй вопрос сразу же, потому что 3 минуты у нас остается. Есть ли возможность как-то у государства Украины или, возможно, у общественных организаций влиять на вот те факты, которые вы фиксируете в своем исследовании?
Ну, по балансу сразу быстро отвечаю. Представлять мнение и пускать в прямой эфир – это разные вещи. То есть, если есть вопросы к Мирошнику, то по стандартам надо его спросить. И потом, поскольку он представитель террористической организации, но информация от него может быть важной, то, что он сказал, пересказать в виде фактов. Предоставлять ему эфир для того, чтобы он занимался антиукраинской украинская пропаганда, это абсолютно незаконно и неэтично и так далее. Может ли что-то делать государство? Я считаю, что нужно начинать бороться не с медиа, которые, в общем-то, в целом инструменты политиков, а с влиянием этих политиков, потому что эти политики явно в этом случае исполняют заказ Кремля. Да? И то есть канал наш сам по себе это мизер, у него очень маленькая аудитория. По всей видимости, в этом случае канал наш это всего лишь инструмент привлечения внимания к его владельцу Евгению Мураеву, который в целом довольно маргинальный пророссийский политик, но за счет обвинений там, в репрессиях власти и так далее, он может подняться в ранге, скажем так, пророссийских политиков. То есть я считаю, что эту проблему уже сейчас следует начинать решать в политической и правовой плоскости, а не в плоскости борьбы за журналистские стандарты, потому что люди, которые работают в этих медиа, не то что не признают журналистские стандарты, это просто для них офф-топ. Они не интересуются этими темами, они зарабатывают деньги и исполняют заказы.
Поняла ваше мнение, спасибо. Это была Тардавженко, руководитель Центра мониторинга аналитики общественной организации «Детектор Медиа». Отмечу, что «Детектор Медиа» проводит такое исследование, да, про российских нарративов в украинских СМИ. Отмечу, что у представителей каналов, в адрес которых прозвучала критика, есть возможность прокомментировать то, что в эфире прозвучало. Я же вижу, что комментариев до сих пор очень много у нас под трансляцией. Успеваю еще несколько прочитать. Эти комментарии касаются воды. Комментарий под Facebook-трансляцией. Бурение скважин ведет к нарушению экологии, появлению засоления воды. Скоро не останется источников чистой воды. Спрашивают, чего добились, делают из Крыма военную базу. Крым и так принадлежал Украине и России одновременно. Зачем российские и украинские народы сделали врагами? Под YouTube-трансляцией нас спрашивают, ага, пишут о том, что недостаток воды – это не наказание для крымчан, а проверка стойкости и силы воли. Кроме того, пишут о том, подивіться, на що перетворився квітучий колись Крим з космосу. Це жах, пустеля. Благодарю всех наших слушателей. Вижу комментарии по поводу того, что ставим лайк под трансляцией, не скупимся, поддерживаю на 100%. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь, услышимся и увидимся завтра.